Ну что, папе рассказать?
Да.
Ну, мне трудно, это очень большая тема, она требует нескольких часов, наверное. Ну, он был, конечно, гениальный совершенно архитектор. Конечно, я пристрастна, но я думаю, что это так и есть. И с очень грустной судьбой, потому что он проектировал, его проекты брали первые премии, а строили другие. Вот беда в том, что он не строил. Понимаете, он хотел выстроить, он мог строить, а строили другие.
А как вы это объясняете?
Я это объясняю, что он был, понимаете, такой неугодный. Он не подлизывался, он, в общем, не был таким просоветским, но он был нейтральным. И он не умел, вот этого таланта у него не было протолкнуть свои работы.
А что за семья была, семья отца?
Семья отца, его отец был инженер на фабрике в Болшеве.
В Болшеве?
В Болшеве, да.
В Саратовской
губернии. Его дед маленьким его привезли из Германии. А мать была, в общем, я дворняжка, потому что со стороны папы у меня вот в основном немецкая. Хорошо. В основном немецкая, французская, английская кровь. А со стороны мамы русская и греческая. Да.
Сколько?
Да. Я говорю, дворняжка.
Ну, еще про детство, про папу.
Ну, вот папа, конечно, был замечательный отец. Он рисовал для меня, и я рисовала рядом с ним. Я вообще с детства, конечно, начала рисовать, и не могло быть иначе. Потому что папа работал много дома, он любил работать дома. И один из товарищей из своей бригады, с Парашниковым и Соболевым, с Андреем Боровым. И они все, столы, рояль, все было, на нем за всем лежали проекты и рисунки. И я рисовала рядом с ними. И папа это, конечно, поощрял.
А мама, она...
Мама тоже, она была очень способный человек, но такая типичная женская судьба. Она начала танцевать, причем она не была классическая балерина. Она кончила такую студию Чернецкой, она была босоножка, вот как Асидора Дункан. И она танцевала и даже давала уроки. Ну вот, и кроме того, она была, конечно, литературная дочина. Она писала очень хорошие стихи, но, конечно, они нигде не публиковались. И потом она, вот понимаете, ну, семья, я была добренькая, папа была очень напряженная работа, и он работал не один, с товарищами, всех надо было кормить, поить. Ну и вот, конечно, это все ее заело с этой творчества.
А как звали маму?
Галина Николаевна Щеглова.
Щеглова.
Да. А... Его отец был присяжный Победин. Угу. Из Нижнего Новгорода.
Из Нижнего, понятно. А вот вы упомянули, что она танцевала, была босоножка. Это какая была, студия или группа? Потому что тогда ведь много было.
Какую-то студию Чернецкой она кончила.
Чернецкой.
Да. Они с папой познакомились, они устроили такой, вот молодые тогда, папа, мама и их товарищи устроили такой театр, бизонатор. Там, значит, папа был бизон, мама была белая собачка, там у всех были прозвища. Там было очень много талантливой молодежи, они ставили спектакли, которые сами писали. Вот в этом бизонаторе они познакомились, влюбились и потом женились.
А где был? Где он?
В Москве, в Мансуровском переулке, где мы жили.
Вы родились в Мансуровском?
Я родилась в Мансуровском переулке.
Сейчас этого дома нет?
Нет, дома нет, к сожалению.
А где он был? По какой стороне?
Ну, если идти от Причищенки, то справа.
Это...
Двор существует. Дом 7, квартира 1, я помню. И во дворе была... Яблоня, которую папа посадил семечком. Этот дом принадлежал бабушке, бабушке после смерти моего дедушки. Между прочим, вот там портрет, это моя прабабушка.
А это не соседний дом, вот с Кузнецовским, там же
архитектор? Да, рядом, соседний, по-моему. Да? Или через дом.
Ну, следующий вот, считается как бы дом мастера, куда Булгаков приходил.
Да, вот это наш дом.
Этот ваш?
Да, по-моему, да. Я-то считаю, что это наш дом.
Ну, то есть маленький деревянный.
Да, там маленький деревянный дом, и там был подвальчик. Так что был деревянный дом, одноэтажный, но с мансардой.
Ну, так он стоит сейчас, если
нет,
если
этого
это
нету.
Тот.
Нет, нет, этого нету. Это я ходила несколько лет назад и его сломали. А яблоня существует.
Понятно.
Вот она там маленькая росла и дружила с мальчишками.
А до которого года вы жили в Масурском переулке?
Вот до 38-го. 38-го арестовали мою тетю, и мы переехали сюда. Папа играл в театре. То есть, да, в театре был знаком с Маяковским и играл, по-моему, англичанина.
В каком театре?
У Маяковского.
Что значит у Маяковского?
Ну, в спектакле Маяковского. В каком театре, я не помню.
Наверное, у Мирхольда. Может такое быть?
Не знаю, нет? По-моему, нет. Он бы вообще мог быть актером хорошим. А мама, наверное, могла бы быть актрисой.
Вы сказали, что он как-то не смог до конца реализоваться, что
да.
Не получалось у него быть в струе. И сказали, что в советской струе. Но ведь он начинал творческую деятельность еще до революции, так?
Нет, ну до революции он был еще очень молодой. Потом он был в армии во время Первой войны. Он был летчиком.
Расскажите его биографию, вот так вот.
Начало.
С самого начала, да.
Ну,
это было бы
сказать,
очень здорово.
Ну, подробно, мне трудно сейчас рассказывать.
Ну, не подробно.
Ну, нет, до войны он учился во ФТМАСе, а потом вот армия, летчиком.
А в каком классе, у кого учился?
Нет, там, какой? Помню, у Ладовского.
У Ладовского?
Да. И он рассказывал, как они чуть ли не руками кидали бомбу.
На фронте?
Да.
Родители папы, вы их, бабушку, дедушку, вы их
не... Нет, они умерли, папа, дедушка умер, когда папе было 4 года, а бабушка тоже умерла до моего рождения.
Mm-hmm.
Она была на свадьбе моих родителей. Вообще родители мои, чтобы получить разрешение, он же был лютеранин,
mm-hmm.
мама православный, брали какое-то разрешение и венчались в православной церкви, в Зайчатевском монастыре.
Ну, рядом с Мансуровским переулком.
Они, есть фотографии, когда мама в фате, в белом, они пешком туда бегали, там вечерились. Ну, к сожалению, я единственный ребенок.
А бабушку и дедушку со стороны мамы?
Дедушку тоже, он умер еще в 17-м году, а бабушку я знала, вот она жила с нами на даче, Антонина Михайловна.
У вас какие-то были такие хорошие отношения?
Хорошие, очень, да.
А что за семья была мамина, дедушка с бабушкой?
Дедушка, бабушка, тоже целая история. Ее, значит, отец был поверенный,
uh-huh.
Николай Петрович. А бабушка, она была такая метущаяся натура. Она кончила институт для благородных девиц и потом хотела учиться. И для этого хотела ехать за границу. Но ей с Корьёвской ей сказали, что она только должна выйти замуж, тогда может поехать за границу. Ну и она вышла за вот Николая Петровича, в общем-то, его не любя по-настоящему. И семья не состоялась. Потому что они были очень разные. Он был такой очень основательный, положительный. Она была такая сумасшедшая немножко. Она то бросалась в религию, то она бросалась в революцию. У нее передали оружие, у нее был Ленин один раз. Да. А когда у нее были такие сходки, дедушка выходил и говорил, я прошу вас оставить помещение. И потом бабушка устраивала ему скандалы. Потом они разошлись. И вот они делили девочек, это было очень трудно. Маму и ее сестру. То бабушка была, то дедушка был. Но потом бабушка еще подобрала брошенного ребенка, мальчика, Шурика, и воспитывала его.
А вы, ну, его уже вы, наверное, не застали?
Нет, не застала. Он как-то исчез. Он какой-то был... Не очень, очевидно, корни были у него такие не очень хорошие. Он пропал просто. А бабушка вот здесь у нас жила, и в 76 лет она умерла уже после папы. Ну вот о папе, значит, у него была судьба трагическая.
А чего он не стал?
Его убили. Его убили. Его подкараулили и сшибли машиной.
Это когда было? Это после войны уже?
Да, в 46-м году. А он как? Был неугодный.
Вы лично как эту смерть объясняете?
Вот тогда, когда он погиб, мы с мамой этого не думали. А потом уже нам сказали, что это есть такое подозрение. И теперь я думаю, что это действительно так. Он пользовался колоссальным авторитетом у молодежи. Его всячески затаскивали в партию. Он сопротивлялся и не хотел, но потом решил, что ладно, он пойдет в партию, но с тем, что устроили. Он надеялся, что будут строить.
Его, по его
партии? Да. Но он сказал, что он ни на какие собрания не будет ходить и будет говорить все, что думает. Ну, это было, конечно, неугодно. Его убрали.
Ну да, такой был прямой человек.
Да, да, да.
Без всякого виляния.
Его сшибла машина, и он после 4 дней мучений умер в больнице.
А здесь машина
сшибла? В Москве, да. На Садовом кольце. Вот то, что он не строил. А все его наследие я передала в 2 музея. Архитектура, музей архитектуры, а часть его графики я передала в музей изобразительных искусств.
Пушкинский.
Пушкинский, да. Он еще был замечательным художником театра.
Да.
Он во многих театрах. В детстве у Натальи Ильиничны Сац. Вот Негритёнка, обезьянка, обезьяна, Алгиджи. И вот Негритёнка и обезьяна, это была пантомима, по-моему. Корень его очень хорошо играл, обезьяну. А потом Наталья Ильинична, что там кот делает? Наталья Ильинична решила поставить балет. И меня пригласили его оформлять. Я сделала костюм, сцену, и вот я Наталья Ильинична сделала этот спектакль. Ну, уже в балетном виде. И, кроме того, я у нее расписала стену в ее новом театре. Одну большую стену, 100 метров квадратных. Причем я ставила туда 2 панно по эскизам папы. Ну, я же вообще кончала монументальное отделение. Я училась как монументалист.
А где?
В Суриковском.
В Суриковском?
Да.
А кто были ваши любимые педагоги?
Чернышов Николай Михайлович, конечно, замечательный.
Да.
Алпатов.
Скажите, а были ли персональные выставки у отца вашего?
У кого?
Как отчество?
Георгий, как отчество?
Павлович.
У Георгия Павловича были выставки персональные?
Ну, конечно.
А...
И творческие отчеты были. Несколько. Вот сейчас я передала все эти творческие отчеты в музей.
Это в архитектурный музей, да?
Да.
А групповые выставки, которые вот устраивались, особенно много их было?
Ну, наверное, он участвовал в них во всех. Вообще тогда ведь было так. Когда делали проекты, это выставлялось на улице Горького в витринах. И чтобы все могли видеть и обсуждать. Вот я говорю, что папа брал первые премии, а строили другие.
А какие назовите, пожалуйста, для непосвященных проекты вашего отца, те, которые не были реализованы.
Да все не были реализованы. Он построил только шлюз на Яузе, и потом дом на Калужском шоссе. Но шлюз очень красивый, он и сейчас, наверное, стоит.
Он на Топлевской, около Топлевской набережной, нет?
Я не помню, на какой.
Только вчера была.
По-моему, шлюз. На Яузе только один шлюз.
Один шлюз, значит.
Да, вот это значит, вот. И там были замечательные росписи, скульптура Рабиновича, а росписи Миши Оленева. Архитектор и очень тонкого художника.
Но в основном это проекты жилых домов были?
В основном нет. Это общественное здание. Он мечтал построить башню. И к моменту его смерти уже был принят строительство в Смоленск. Горсовет и облсовет. Уже было все готово. Но он погиб, конечно, это не осуществилось. Крещатик он проектировал. Но, правда, Крещатик, он маме говорил, что это будут восстанавливать украинские архитекторы. Поэтому он дал, так сказать, себе волю, и эти проекты были такие немножко театральные, но очень красивые. Вот Смоленск. Вообще, после войны ведь архитекторам раздали такие разрушенные города. И папе город был Смоленск. Он его проектировал, но, конечно, все это не было осуществлено.
А детство его где, в Москве прошло?
Детство, да, в Москве. Вот после 4 лет, когда умер его отец, они переехали в Москву. Бабушка купила дом на Мансуровском переулке.
Так, получается, это ваш был собственный дом?
Да, это наш был собственный дом. Ну, конечно, он был уже потом не наш. Но там оказалось, что можно квартиру получить. И вот мои родители получили двухкомнатную квартиру, и тетя третью комнату, папина сестра, и мы там жили, и я там родилась.
А кроме вас, кого подселили в ваш
кроме
дом?
Гавриловы какие-то, но я не помню, они были, в общем, мы с ними не общались, и они, ну, так, в общем, по-соседски, но равнодушно.
Но у вас оставалось достаточно комнат, да? Сколько?
Две комнаты. Да? У нас и у тети третья, она небольшая. У нас были две комнаты. В одной мы спали, а в другой папа работал, и мы обедали. Была еще кухня такая с плитой. Там жили домработницы. Тогда же у всех были домработницы. За навеской. И вообще жизнь была какая-то совершенно такая. Примус, керосинка на столе. А на парадном мы ходили, конечно, через двор. А на парадном лежали дрова. Был запас дров.
То есть кабинет и мастерская считалось у вас в квартире, да?
Ну да. Первый кабинет – столовая, а другая – наша спальня.
И он работал в Георгий Павлович?
Он тогда вот работал по всех комнатах. Всюду, я говорю, лежали проекты, рисунки на рояле, на столах. И приходила вот его бригада, и они все вместе работали.
А кто из архитектурного окружения вашего вообще того
времени
был?
Ну, был Парусников, который потом тоже стал академиком. Соболев, Кожин, который во время войны попал, очевидно, к немцам. В общем, он сгинул, он был в армии. Андрей Буров. Ну и, конечно, Желтовский. Папа очень любил Желтовского и считал его как-то своим, как бы отцом.
А вместе с Желтовским, вместе с Желтовским они ничего не проектировали?
Да, да, они работали. Он у Желтовского много работал. Причем это было очень утомительно, потому что ведь Желтовский работал всегда по ночам. Дальше вот папа ночью работал у Желтовского, а днем работал свою работу. Он почти не спал.
А вы помните Ивана Александровича?
Помню, да. Я помню, я маленькая бегала у него по комнате вместе с Любочкой.
Это дочка его, да?
Это, по-моему, или приемная, или дочка его жены.
Ага.
П Папа очень его любил. Понимаете, у него то, что у него в 4 года умер отец, у него была тяга к отцу. И вот Желтовский для него был таким. Во всяком случае, он так к нему относился.
Это уже поздний Желтовский. Желтовский 40-х годов, 30-х годов, да.
Нет, и раньше тоже папа у него работал.
Угу.
Сочувствие у меня работал.
А на каких объектах?
По-моему, на Казанском вокзале.
Да?
Да.
А Алексей Викторович бывал у вас?
Нет, я его не помню.
А вот из этих музыкальных людей, которые на даче жили, ни с кем не дружили бы, ни с Кнушевицкими?
Нет, нет.
Ни с нашим этим самым?
Ну, с Рыжицкими были хорошие отношения. Но, в общем, нет.
Вот там же тоже был такой затейник.
Да, да, да.
Для Бочи.
Да.
Если тоже какое-то было такое настроение у вас все время какое-то театральное, да, с этими с представлениями.
Ну вот с вашим папой мы общались.
Да.
Тоже замечательный был человек.
Да. А какие у вас вообще связи в мире вот так вот завязались и остались?
Ну, только с белоусами. Ну, с белоусами и с шерентами у меня раньше были связи. То есть с белоусами.
Пришли извне эти связи.
Да.
А внутри так и не получилось?
Ну, с Ефимовыми тоже было раньше.
Ага. Как интересно. Что в самом нашем мире у вас как-то не завязывалась,
да,
дружба.
Ну, с Ефимовым, с матерью Вани Ефимова, мама была тоже в детстве.
Угу.
Софья Николаевна.
Все приходило оттуда, извне.
Да.
Вам не нравилось окружение?
Нет,
почему
наоборот.
Вот так?
Нет, вот просто так замкнулись на этом.
Просто вы замкнулись.
Понимаете, человек тогда как раз был очень хороший дух у Нили. Не то, что сейчас. Было какое-то взаимное уважение. Никто не шудил, не шумел. Никто не загаживал вот так территорию. В общем, было как-то очень культурно. Ну, я знаю, что участвовать в этом в кооперативе папу пригласил Виктор Александрович Веснин. Вообще архитектура там была представлена довольно основательно. Было 4 академика. Вот Виктор Александрович, Семенов, Гинзбург и папа. Было еще 2 архитектора, Ефимов и молодой, очень талантливый Владимиров, который погиб на войне. Ну вот, и ну, когда папа и мама приехали выбирать участки, свободных уже оставалось не так много. Мы могли выбирать между нашим и ефимовским. И вот они долго ходили туда и обратно. Я помню, что я такая девочка, еще я с ними ходила. Ну, папа выбрал наш по 2 причинам. Во-первых, это был таким, как нос у корабля. Кругом были овраги, так что не предполагалось даже близких соседей. И кроме того, замечательной красоты вяз, который был у основания в начале этого участка. Вот, и, значит, они выбрали наш участок. А папа давно хотел построить дом, вот за городом, дачу. И он построил очень большую, ну, по тем временам. Конечно, это не такие дворцы, которые строят сейчас. Но он предполагал на большую семью. Вот нашу, папа, мама, я, кроме того, была папина сестра. Моя тетя, которая, к сожалению, так и ни разу не пожила на даче, потому что была арестована и уничтожена. И бабушка. Кроме того, он рассчитывал на мамину сестру с 2 детьми. Сыном Володей, вот о котором написано, поэма «Сын». Это она была первой женой Павла Антокольского. Так что семья была большая. Каждому была предусмотрена комната отдельная. Как это ни странно, кроме меня. Я должна была жить с родителями, и, как это потом оказалось, я жила на лоджии, на втором этаже.
Uh-huh. А какой, внизу... какой это год, извините?
38-й. Кроме того, была одна большая общая комната внизу с камином. Ну вот, так что, ну, мы строили ее с трудом, хотя папа был академиком и незадолго перед этим получил Сталинскую премию. Денег было недостаточно. И очень трудно было с материалами. Я помню, что трудно было достать кирпич. Поэтому кирпичные столбы были только под основным срубом. А балконы были, стояли на дубовых стволах, которые мы спилили тут же на участке.
Mm-hmm.
Ну вот, дача из очень хорошего леса, который сохранился. Даже на потолке в двух местах лиственница. А второй этаж летний, облицован с таким строительным картоном, и это предполагалось там в спальне. Зимой, в общем, мы там не жили, только потом уже, когда я была молодая, мы приезжали туда на лыжах. Там можно было протопить.
Вы сказали, что дом строили в 1938 году.
Начали.
Да, начали. И другие дома в поселке тоже примерно этого времени, ну, нет?
Некоторые немножко пораньше.
Это самое начало. 37-38 это только да. Самое начало. Это пионеры
да.
Нашего.
Мы только получили участок. И 38-39 вот до 40-го вот постепенно строились.
А такая тема, как довоенные репрессии в Ниле?
Ну, я не знаю. Я знаю, что в нашем доме, я помню, как арестовывали мою тетю. Как? Я хорошо это помню.
Еще в Мазбышском, в Мансуровском?
Это
да?
Мы в Мансуровском переулке, да.
Это когда было? Какой год?
38-й. Вот она первый год жила на даче. Мы у... Ну вот я вспомнила фамилию.
Журавлев?
Журавлевых снимали комнату и каждый день ходили на нашу стройку. Вот первый год она жила, а потом ее уже не было.
А формально за что?
Видите, ее арестовали, она работала в ВИЭМе. Она была не врач, но физиолог.
А что такое ВИЭМ?
Вот я не знаю, как это хорошо
говорить. Всесоюзный институт экспериментальной медицины.
Да, там
ВИЭМ, понятно.
Вот. И там многих арестовали, но я-то считаю, что ее арестовали иначе. Она была дружна и знакома с женой Ежова, когда еще Таня была женой Ежова. И потом она у них бывала в доме. А когда жена Ежова, Женечка, покончила с собой, она же не до конца покончила с собой, она вызвала к себе Катю, Катерину Павловну. И та имела неосторожность поехать. Так что она ее, в общем, загубила.
А что значит не до конца покончила с собой и вызвала...
Она не сразу, по-моему, умерла.
То есть они провели последние ее часы вместе?
Ну вот да.
И вы считаете, что это погубило?
Я думаю, что это да. Вот Катерину Павловну посадили, в лагере она была. Но там она работала врачом. И написала вам замечательные... исследования вот, больных дистрофиков. Я это передала вот в этот музей. И там один из больных сделал ей прекрасный подарок. Она курила, он вырезал такой сапожок деревянный и в него оловянную ложку такую сломанную вставил. Тоже я отдала в музей. Ну вот, а потом, значит, вот ее выпустили. Ей дали 8 лет, но через 5 лет ее выпустили умирать. Они так делали. То есть, чтобы у них было меньше смертей. Она, например, приехала вот сюда. Я помню, мы с Таней приехали с дачи и приходим сюда. И Катя выходит из ванны, голова завязана, такая счастливая. Ну вот, она сутки у нас здесь побыла, но она не имела права жить в Москве. Она должна была уехать. Ну, всю войну и посылала маму, и посылала посылки. Ну, и она поехала каким-то родным своего не сокамерника, но, в общем, какого-то арестованного. Это было за 100 километров от Москвы. И там она умерла. Очевидно, у нее был инфаркт или инсульт, потому что она сидела, причесывалась, а потом схватилась за голову, упала и умерла. Ну, там она тоже не имела права жить. И вот мои родители туда поехали, и чтобы не подводить тех людей, они просто наняли под воду, отвезли ее в лес и там закопали.
Ай.
Да.
Да, жестоко было.
А ее фамилия Гольц была?
Гольц, да. Она не была замужем. Она была замечательная пианистка. А папа играл на виолончели. И вот они вместе играли. И вот ее этот Стэнвей, очень хороший был инструмент.
А вот советский быт конца 20-х годов, помните?
Помню.
Извозчиков.
Да, помню, конечно. Я помню, как я просыпалась, по булыжнику ехали под воды. Помню.
Еще водовозы, наверное, ездили, да?
Водовозов я не помню, был водопровод. Мы, помню, ходили смотреть на демонстрацию. Вообще, это время очень хорошо помню.
На какие демонстрации?
Ну, и мы не ходили на демонстрацию. 1 мая. Все шли по Причистенке к Красной площади. Мы ходили смотреть. Папа меня маленькую брал. И один раз я была на параде. Но не таком главном, а каком-то физкультурном. Папе дали пропуск, и он взял меня с собой.
Да, тогда это очень популярно было. А в Москве реке купались?
Нет. Но ходила на лыжах.
Как и Булгаков, кстати говоря. Последняя его фотография в черных очках.
В Москве реке, может быть, в Звенигороде. Под
Звенигород. В Москве было. Москва река замерзала тогда. И мы ходили по ней.
А по дворам тогда ходили точить ножи, ножницы.
Да, точильщики и старьевщики ходили.
Ага.
И старье берем. И у них такие были мячики на резинке. И мороженщик ходил.
Вопросы вот по как раз довоенному быту. Ведь столько всего происходило вот в вашем районе, вокруг Мансуровского. Да. И снос храма Христа Спасителя,
да.
И метро по Остоженке.
Я помню, как его копали. Как раз я по Остоженке ходила в школу.
А где ваша школа, кстати? Какая школа?
Школа вот рядом храм Христа Спасителя. Находится, по-моему, в Обыденском переулке, рядом с церковью.
Да, там гимназия была.
Школа имени Лепешинского. Вот туда я ходила. И ходила через... Тогда строили открытым способом. По мостику переходила улицу и через метро.
Да, и тогда же снесли все церкви, которые стояли.
Ну, кое-что там все-таки осталось.
Нет, тебе показывают, что по улице стояли.
Да, снесли. Но Зачатьевский остался, надвратная.
Ну, в Зачатьевском ведь тоже школа была.
Да.
Другая. Построили. Ну, ее уже, правда, позже, наверное, в конце 30-х, по-моему, построили. А что за преподаватели были в школе? Еще гимназические или новые уже?
В какой школе?
Вот там, где вы учились.
Вот я не знаю. Ну, были хорошие преподаватели. Вообще, эта школа была хорошая. Ну, туда много... Там училось много из этого дома на набережной.
Вот именно.
Вот микоянчики там учились. Угу. Алеша Микоян был в параллельном со мной классе. И вот они все... Вообще, они были очень демократические. Они бегали пешком с ранцами, их было много, этих микоянчиков. Ну и он оставался на дополнительных занятиях.
А с каким Микояном связана история с убийством девочки в 40-е годы уже?
Какие это, я не знаю.
Но это Микоян, который учился на Тверской, вот в школе, там, где Светлана Сталина и Вася Сталин учился.
Это я не знаю.
А у вас кто из Микоянов учился?
Алёша.
А кто еще из именитых?
Да нет, вот, по-моему, все. То кто-то, кажется, еще Жданов, кажется, но я не помню точно.
Ну, а вы просто по территориальному признаку?
Да.
Поскольку рядом жили, да?
По территориальному. И потом папе сказали, что это хорошая школа, и меня туда выбрали. Хотя были школы ближе.
Ну, хорошее, что значит? Иностранные языки у вас были?
Ну, это было как раз очень плохо.
Плохо?
Да.
А иностранные языки в дома выучили?
Дома, да.
Мама, папа?
Нет, преподавательница.
Ага.
Папа знал 3 языка, а мама 2. Русский, французский. А папа английский еще и немецкий. Ну, мама немецкий тоже знала.
А между собой не разговаривали по-французски?
Нет, нет, нет. Когда хотели, чтобы прислуга не понимала, mm-hmm. они говорили. Или чтобы я не понимала. Mm-hmm. Они говорили «Devant les enfants» и говорили по-французски.
Понятно, понятно.
Что-то я еще начала говорить. А да, потом я поступила в художественную школу.
А она где была?
Она была на улице, как это называлось, теперь Драгомиловская, по-моему.
Драгомиловская? Ну, тогда Каляевская.
Каляевская, да-да-да. Это уже в 38-м году. Таня сперва поступила. И сказала мне, и я тоже пошла, сдала то экзамен и поступила.
Угу. Понятно.
Но в этой школе, с этой школы я была эвакуирована. Мы с Таней были в эвакуации в Башкирии.
С художественной школы?
Да, с художественной школы.
Как интересно.
Школы. Родители остались в Москве, и меня отправили. И мы жили там в Башкирии, в селе Воскресенском, в русском селе. Там была школа, там мы учились и работали летом в огородах. Не в огородах, а в общем на тех хозяйственных работах. Работали на молотилке, работали на сборе подсумок. В общем, в сущности, у меня есть такой стаж работы во время войны. Но поскольку документов не сохранилось, а только устные, то это не принялось, не приняли в расчет. И потом с этой школы мы... Да, потом папа за мной приехал и забрал меня в Чимкент, куда была эвакуирована Академия архитектуры. Так что вот в 17 лет я переехала в Чимкент, и там кончила русскую школу, обыкновенную.
С мамой потом... уже, да? Они что? С мамой там были.
С мамой, да. Там мы узнали, что убит Вовочка Антокольский. И оттуда мы поехали в Москву. Я вот думала, что я обязательно поступлю в художественный институт. Если меня не примут, пойду работать в зоопарк, а через год опять буду держать экзамены. Но меня приняли в первый же раз. Да потом я училась в художественном институте имени Сурикова у замечательного преподавателя Николая Михайловича Чернышева. Это изумительный был и художник, он прекрасный, uh-huh. и прекрасный человек, и потом вот от Бога он был учителем. Он был учителем с большой буквы, понимаете? Вот ему показываешь какой-то эскиз, и он начинает как будто говорить о чем-то постороннем. А потом только понимаешь, что он тебя подводит к решению своей задачи. Мы очень все его любили. Дима Жилинский у него учился.
А Леша, Леша еще тогда?
Леша Соколов,
Ира,
да.
Они тоже там где-то были близко, да? А с Лёшей и с Ирой вы дружили? Или...
С Лёшей я дружила, с Ирой нет. Ира как-то мне не так уж симпатична была. А Лёша очень.
Это в Петербурге или это в Москве уже в Суриковском? Да,
да,
он же учился, начинал-то до войны.
Да, нет, нет, это в Суриковском. Причём мы учились в помещении, которое построил мой папа из-за училища. По Всехсвятскому. Мы каждый день туда ездили.
А кто еще из того времени как-то из учебного, кто был близок?
Вы знаете, был замечательный человек. Я сейчас вылезла в его имя. Он был товарищем Лёши. Он был по профессии, во время войны он был летчиком. Как же его звали? Господи, как это стыдно, что я забыла. тоже прекрасный художник, тоже не состоявшийся, рано умерший.
У Лёши был брат, ведь близнец.
Да, но я его не знала.
Да, но погиб в 41-м году.
А Лёша был очень обаятельный и чудесный. Мне очень нравится его работа.
Да.
Кстати говоря, мне только сейчас в голову пришло, что ведь как раз то самое время, когда вы жили в Мансуровском, там же жил и Булгаков. По крайней мере, регулярно появлялся.
Ну вот он, наверное, Михаил его описал. Вот этот дом, где Маргарита с мужем жила, я подозреваю, что это я знаю, какой дом.
Ну, это много предполагает. Да, вы имеете в виду, конечно, Кекушевский?
Да.
Да?
Да.
Да. Дочка Кекушева жила вот как раз в этом доме, в соседнем с вашим. У декоратора Большого театра, фамилия которого у меня выскочила. Скажите, а вот вы упомянули Моисея Гинзбурга. Ваш отец общался с ним? Или это
общался, но он не был с ним должен.
Угу. Ну, то есть это не тот человек, который там
домой
к вам приходил?
Нет.
А с Таней просто такие были нежные отношения.
С Таней, да. Мы с ней познакомились 5 лет. И потом вот всю жизнь были очень дружны. А последние 30 лет она жила здесь. Мы жили вместе. И, в общем, это после ее смерти у меня отнялись ноги.
Да.
Она, я считаю, была изумительным художником.
Очень
таким
лирическим,
от Бога.
Лирическим художником.
Ну, очень добрым, очень хорошим, светлым.
Да, у нее не было вот таких страстных, резких вещей.
Нет, нет, у нее было спокойное какое-то все такое высокого благородства работа.
А Танины родители, вы их знаете?
Да, конечно, знала. Ее отец был редактором в издательстве России, потом главным художником. Ну, мать была просто мама, которая что-то писала, что-то вот так. А тетя была врачом и прошла всю войну на фронте.
Да, она рассказывала, она была и педиатром, и Таня приходила, когда Саша наша была маленькая, она приходила, помогала, как ее спасать. Да, очень отзывчивая была. Да.
А чем она зарабатывала на жизнь? Вот вы...
Кто?
Ваша подруга Таня.
Таня?
Да.
Ну, она работала уже в местном комбинате. Во-первых, она писала, вот когда были выставки, были такие договора заключались. И под это надо было писать. А кроме того, же в лесном комбинате там можно было писать, там вроде зарплаты были, и там давали темы для картин. Можно было писать, там Ленин смотрит на снегирей в окно. Но Таня это не брала, она брала сказки. И она очень много написала сказок. Маслом, большие картины. Там и рыбаки, и рыбки, и вообще многие сказки.
Вы иллюстрации в основном?
Да, в общем, как иллюстрации. Ну, это картины, да. Вот она этим зарабатывала. Ну, иногда продавались работы.
Ну, это да. Ника, а вот это бабушка ваша, да?
Это прабабушка.
Прабабушка.
Да.
Это
мать, бабушка моего папы.
О, эту картину я узнаю. Она же
она
у вас
была
на даче.
Да.
Я ее даже
фотографировала. Это не портрет, а аллеография.
Угу.
Но очень хорошая.
Да, замечательная. Да.
Вот она, очевидно, была француженка. Потому что моя фамилия моей бабушки была фон Мюнхгаймер. Но со стороны матери она была и французской, и английской. Ну вот, конечно, по своему проекту папа строил дачу. И он сделал... Она немножко в таком, ну, немецком стиле была. там такие довольно мелкие фишплеты в окнах, рамы и двери были сделаны на... Тогда папа строил из городок, и там у мастерских сделали эти рамы, очень чистые. Это все сохранилось и сейчас. Ну вот, мы строили ее несколько лет. Первый год первый этаж, потом второй этаж на следующий год, а потом уже быстро началась война. Во время войны мы были в эвакуации. И был еще маленький домик, он и сейчас есть, который сперва предполагал сделать летней кухней, а потом стала сторожка. И там жил сторож Евлампиев Дмитрий с женой, которой я написала портрет, и как раз он в моем каталоге. И они оставались там при немцах. Там героически погиб наш любимый пёс Грей, который добрейшая немецкая овчарка, пожалуйста, да, который кинулся на немцев, и они его застрелили. Ну вот, а мы были в эвакуации. Во время войны в нашу дачу попал снаряд, наш советский, и там даже убило немцев.
Значит, разрушило дом?
Да, пробило крышу. И, ну, нет, дом не был разрушен, но крыша была пробита, и вот несколько лет текла туда вода. Mm-hmm. Поэтому, когда мы вернулись, нужно было ее срочно ремонтировать. Надо было менять все нижние венцы, они сгнили. Папа в это время уже погиб, и нам с мамой, конечно, было очень трудно. Ну, для этого мы продали замечательный рояль Сен-Луи, который принадлежал моей тете, которую арестовали. И на эти деньги мы отремонтировали кое-как дачу, перекрыли крышу. Уже, к сожалению, не дранкой. Нет, дранкой перекрыли. Тогда еще дранку делали. А дранка – это изумительно красивый материал. Да. Не то, что сейчас вот железо.
Это было после войны?
Это было после войны, да. Немцы сожгли город, но на дачах они жили. Там был даже какой-то связной центр, потому что потом я там находила много телефонных аппаратов.
Именно у вас на даче?
Да, именно у нас на даче. Ну вот что еще?
А камин, это тоже по папиному проекту?
Да, конечно, конечно.
И это делали где-то мастера?
Нет, это, конечно, по папиному проекту. Но, кроме того, была печка, она была обмазана такой коричневой глиной, и смотрелось очень тяжело. И тогда мы с подругой, вот с Татьяной Исаковной Лившиц, с которой я дружна с 5 лет, мы решили ее расписать под голландские изразцы. Значит, мы казеиновые темперы сперва загрунтовали и потом расписывали. Причем ни один изразец не повторял другой. Все были разные. Некоторые мы придумывали, некоторые брали из книг. Ну, они все с надписями, очень забавными. В общем, она сейчас очень красивая, эта
книжка. А мама? Вы с мамой уже дальше?
Да, мы с мамой остались. Ну, хотя мама получала хорошую пенсию за папу, но, в общем, я довольно быстро, как только я кончила институт, я начала работать. Работать сперва я пошла в книгу как для заработка, а потом это уже стало моим. То есть это, в общем, сначала было моим, потому что я с детства рисовала иллюстрации. Ну и тут вот я стала сперва открытки делать, потом книги.
А кто из интересных людей еще до войны приезжал, приходил на дачу? Дружили ли с Сулержицкими? Которые...
Нет, с Сулержицкими особенно, к сожалению, не дружили. Ну вот, чтец. Журавлёв.
Журавлёв!
Точно, да.
Ну вот вы. Нас всех.
Вот я помню, что он читал «Домик с ней», «Дом с мезонином».
Да, с пластинок,
помню. Дмитрий Николаевич. Николаевич. И он очень активно как-то жил. Он очень дружил тоже вот и организовывал детскую студию вот из Захавы и с Ширвинтом, с малоленьким совсем, с Сашей.
Может быть, да.
Вот с ним, да, он...
Да, с ним. Он приходил к нам, читал домик, дом с мезонином. Я помню, на балконе мы все сидели, и он читал это.
Ну, вот Наташа Захава тоже вспоминала, что они какие-то делали спектакли вместе с ним. То
да.
есть она активно...
Как-то... Мы вообще... Я организовала такое детское содружество. Моя племянница, маленькая Катя, они играли в мушкетёры. И, как ни странно, девочки были мушкетёры. Только Викон де Бержелон был Кутя, а Белоусов.
Да.
Но он, надо сказать, был довольно инертный. А вот Портос, Атос и Арамис, это были все девчонки. И вот они на велосипедах, в плащах, со шпагами носились. А я была кардинал Ришелье и строила им разные козни. Так что это была увлекательная игра многие годы. И потом спектакли такие ставили. Там же у нас на даче снимал такой Володя Григорьев, мой друг. Он был физик. И он тоже, он назывался Пират.
Да, да, да. Mm-hmm. А жена его была Катя Григорьева.
Да.
Замечательная живописец.
Да, 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 да.
Да, это я помню.
Вот они у меня жили несколько лет. И после того, как уехала с дачи моя племянница Катя, то их дочка стала Портосом.
Да. Я помню, Алла Троицкая была, Кипрена была чуть ли не Д'Артаньяном, да?
Нет, по-моему, Д'Артаньяна как-то не было.
Кем-то она была там из этих, как раз тоже.
Алла была.
Алла, да.
Алла была Атос.
Атос, точно.
А господин де Травиль была жена Неменского.
Да, это замечательно. А с кем еще как-то там какие-то были?
Ну, вот так больше особенно нет. Ну, Антокольский приезжал как-то.
Антокольский к вам приезжал или к кому
приезжал? Ну, он приезжал к своей первой жене, ну и к нам.
А с Весниным...
С Ефимовым, да, мы общались там. С Ефимовыми. С Ефимовыми их сын был мой сверстник, мой товарищ Ваня Ефимов. Так что мы дружили. И он дружил вот с моим братом двоюродным, с Володей Антокольским.
А Веснины ведь жил, кто-то из Весниных жил у нас на даче, да, на поселке, по-моему.
Ну как, видишь, Виктор Александрович,
да,
Наталья Михайловна, по-моему, я забыла, как уже ее звать. И она там пела и приглашала нас на такие очень фешенебельные чаепития.
А из Весниных только Виктор Александрович жил? Другие братья
не
жили?
Нет, только Виктор Александрович с женой. Ну и с Семеновым, конечно, мы дружили, и с Вокой я дружила. До сих пор мы, в общем, друзья. Так что вот с этими мы дружили. С Володей Гинзбургом. Он был младше меня, он все время к нам перебегал и очень любил ездить на моем велосипеде. С самим Гинзбургом как-то не было контактов.
Ну а вы помните вот Гинзбурга, Моисея Гинзбурга?
Нет, нет, не помню.
А вот скажите, ваши детские, уже такие юношеские воспоминания в Антокольском, о Веснине, могли бы вы нарисовать образ человека, предположим, Антокольского Павла Юрьевича?
Ну, Антокольского, да, могла бы. Антокольский, конечно, был совершенно замечательный человек. И потом уже, когда он был совсем уже старый, я помню, я приходила, я дружила с моей очень двоюродной сестрой Наташей, Натальей Павловной, которую звали Кипса. Но это почему-то вот так с детства было прозвище, потому что когда она родилась, Павлик посмотрел на нее и сказал, какой же это ребенок, это Кипса какая-то. И вот с этой Кипсой я дружила, она была несколько лет старше. И с Вовой я дружила, конечно.
Вова – это Гинзбург.
Нет, Володя – это мой двоюродный брат, вот о котором папик написал поэму «Сын».
Ага, понятно.
Ну вот, и я помню, когда я бывала у Кипсы на дне рождения, причем там были люди интересные, был Евтушенко и этот еще поэт Самойлов, Дэзик Самойлов. А Павлик был самый живой, самый активный. Он с мешками под глазами, он читал, говорил все со страшным темпераментом. Так что вообще он был, конечно, исключительный человек, таланта неимоверного. Причем он не только писал, он же очень хорошо рисовал. К сожалению, эти рисунки все сгинули, потому что, к сожалению, его наследники, в общем, оказались очень недостойными. Кипса умерла, а Андрей, его внук, все это продал или отдал в Вильнюс. Вот, а Виктор Александрович, ну что, он был такой очень импозантный, такой бархатный куртки ходил. Его жена была, она была такая типичная дама. Пела очень хорошо. Ну вот так.
Вы сказали, что Павел Георгиевич читал что-то. А что читал Антокольский?
Ну, он, я, ну, нет, он не читал своих стихов. Просто он был такой страшно темпераментный. Вот когда он рассказывал, все было интересно, все было как-то на подъеме. Вот так. Потом у нас, мы там дружили, там дачу снимали по нашей рекомендации жена Бабеля.
Да, 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 да.
С сыном Андрюшей, Бабеленкой как-то. Мы только хочем вот эти розы, это принес мне Бабеленка.
Ага. Да, он ходил к нам играть на Несмеяновском рояле у нас в комнате, заниматься с бабушкой. Тоже
это... Ну, он был маленький, да. И, значит, он говорил, что он хочет стать актером, только вот не знает как. Я говорю, это очень просто, ты должен говорить, быть или не быть. Он это запомнил, и потом вот это Захава рассказывал, что он был потрясен. Он вышел на волейбольную площадку, и там ходит маленький малыш. И говорит, быть или не быть.
Да, а что с ним стало?
Он, они уехали в Америку, и теперь режиссер и актер. Вот недавно он приезжал, и его мать приезжала.
А его фамилия Бабель?
Бабель.
А про вашу жизнь уже, когда стали, вы жили на даче, и кто приезжал к вам, какие-то...
Ну, люди? Так особенно никто не приезжал. Вот мы тут жили с Белоусовыми и с Ефимовыми. А с Таней мы там прекрасно жили. И Таня там писала, и я там рисовала. В общем, это такое было творческое. И с нами жила еще наша третья подруга, Роша Натапова.
Хорошо.
Она прикладник. И так что она жила на втором этаже, тоже там рисовала. И мы с Таней внизу. Mm-hmm. Ну, я летом жила тоже на вечку.
Вот еще, даже когда мы приходили на дачу, и была там Вера, она говорила, что какие-то были спектакли на вашем открытом балконе.
Да, да, да. Расскажите. Там были спектакли. Ну, я не помню, какие были. По-моему, это что-то было самодеятельное. И потом было сделано привидение. Оно летало на такой веревке. Очень страшное. Сделанное из сухой елки. Так что такие кости были. Гуси у нас жили на даче. Но мы были принуждены сдавать дачу, потому что мы не могли ее содержать целиком. Так что вот одну комнату наверху мы сдавали. Это после папиной смерти, конечно.
Да.